Владимир Федорович Адоевский. «Черная перчатка». Посвящается Юлии Михайловне Дюгамель-Козловской. В моей молодости я был шафером на одной очень интересной свадьбе. Жених и невеста, казалось, были созданы друг для друга, равно молоды, равно полны жизни, равно прекрасны собою, оба хорошей фамилии и чудная вещь, оба равно богаты. Это были два создания, которых судьба, казалось, выпустила на свет для того, чтоб не всегда можно было ее назвать немилосердою. Она с колыбели осыпала юную чету всеми дарами счастья. Она, казалось, даже была прихотлива в выборе этих даров, и каждому из них старалась дать самую совершенную форму. Так, например, у молодой четы было много имений и ни одной тяжбы. Было несколько добрых, истинных родных, и не было вереницы тех второстепенных родственников, о существовании которых порядочный человек знает только по визитным билетам или по просительным и рекомендательным письмам. Отцы и матери наших любовников давно уже не существовали на свете. Граф Владимир рос своей невестою в доме их общего опекуна и дяди Акинфия Васильевича Езерского, которого, я думаю, вы знавали. Помните, довольно дородный, румяный мужчина, всегда в широком коричневом фраке, немножко припудрен, с таким важным и решительным лицом, еще немного похожим на Франклина. У него-то жили мои молодые люди. Почти с пелен они не расставались друг с другом, и заранее в голове опекуна они назначились быть мужем и женою. Акинфий Васильевич Езерский был человек во многих отношениях весьма замечательный. Природа дала ему ум и доброе сердце. К сожалению, природа дает нам только глаза, но заставляет нас самих выдумывать стекла, которые видят немножко подальше природного зрения. Этих стекол Акинфий Васильевич не получил в детстве. Его учили по-старинному, заставляли выдерживать географические имена, исторические числа, нравственные сентенции и фортификационные размеры, но забыли научить его одному, думать о том, чему его учили. Такое учение, как всегда бывает, отозвалось ему на всю жизнь. Что видел природный ум и чувствовало сердце, того не могло доглядеть его образование. Оттого он думал только половиной головы, чувствовал половину сердца и оттого часто понимал только половину предметов. После такого странного воспитания он брошен был судьбою в Англию, где и провел несколько лет своей жизни. Этот новый мир не мог не поразить его. Но, как дикаря, его поразило равно и хорошее, и дурное. То и другое для него смешалось. Он и в том, и в другом многое не досмотрел, многое пересмотрел, и то, и другое перенес целиком на русскую почву. Так, например, несмотря на насмешки невежд, ни на насмешки писателей, которые не стыдились своим пером подкреплять мнение безграмотных и в своих сочинениях выставлять торжество закоренелой глупости над необходимыми улучшениями, Езерский ввел в имение своих питомцев усовершенствованное хозяйство и назло безграмотным соседям, безграмотным повестям и комедиям удесятерил свои доходы, но с тем вместе он перенес к себе отростки этого сухого методизма, который более или менее отзывается во всей английской жизни и убивает в ней всякую поэзию. В торопях он прочел Бентама, и мысль о пользе была ослепительным солнцем для Езерского. Она навела темные пятна на его собственные мысли. Человек показался ему машиною, которая тогда только счастлива, когда действуют урочные часы и для известной цели. Поэзия ему показалась вздором. Воображение демоном